Каляди. Эту подію святкують урочисто штогод, бо виникам приходу на землю Сина Божого Ісуса Христа є християнство, до якого тисячу годов тому долучилися і протки білорусов. Воно змінило світ, проповідуючи мир і любов поміж людьми, так і поміж цілими народами. Свідчення про мир було першою весткою від анілів у калядну ніч. Слава Богу, в вишинях на землі мир, у людях добра воля. За чинною історією відомо, що мир, щастя і духовний уздим були, коли білоруський народ жив самостійно, мав свою державу і національну церкву. А завойовники приносили тільки гора, матеріальні духовні заніпади. Сьогодні так само маємо небезпеку заселення маси Білорусі чужинцями, про що ж відкрито пропагує диктаторська влада під прикриттям потреби росту економічних показників країни, в виніку чого білоруси стануть чужинцями на своїй продвічній землі. Это же и белорусскую мову, и культуру эта влада робит теперь чужими в своей державе. Тому шануем наших предков, в каждом поколении яких были змагары за свой вольный белорусский дом под христианским европейским дахом. И в наш час шмат людей разумеет необходимость змагаться за это. Пусть не все и не завсёды открыто можем поступать так, как подказывает нам сердце и вера. Але кожен може внести до Господа молитву за Білорусь, за єйних змагаров, особливо за покутуючих у зневоленні, на вигнанні, за всіх лісвінів білорусів, які живуть на батьківщині і в заміжжі. У многих православних молитвах завсюди просим Господа і позбав нас від множесобіців, і від нашестя чужинців, і державу нашу Білорусь, і церкву. Як білоруські калядники завсюди по-білоруську віншували «Христос народився, славці Його».
Это был калядный зворот до верников первого иерарха Белорусской автокефальной православной церкви, архиепископа Новоградского и Полночноамериканского Святослава Логина. Нараджэнне Христове, одно з найвялікшых християнских святаў, адзначае сёння Беларуская Православная Царква. Нагадаю, што разам з беларускімі православнымі сёння нараджэнне Христа адзначаюць православныя Расіі, Грузіі, Украіны, Македоніі, Молдовы, Чарнагорыі і Сербіі. 25 снежня дзень нараджэння Христа адзначалі православныя Балгарыі, Грэцыі, Румыніі, Антыахійскай, Константынопольскай, Александрыйскай церкваў, таксама православнай Альбаніі, Кіпру, Фінляндыі і православнай царквы ў Амерыцы. Ну і таксама, як все мы ведаем, вернікі заходніх хрысціянскіх церкваў, у тым ліку каталікі і пратэстанты. Асаблівасці святкавання свята сённяшняга у Беларусі ў тым, што ўпершыню вернікі і духавенства сустракалі яго з новапрызначаным мітрапалітам Паўлам. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Святочные службы у менских церквах проходили практически праз усю ночь и продолжились ранішними литургиями. У Святодуховым катедральном соборе головную молитву у першиню означали митрополит Менский и Слуцкий Павел. Але для белорусского духовенства и верников головным все же остается самое свято, каже отец церкви Петра и Павла Андриан Латушка.
Смена архиерея – это процесс естественный и нормальный. Он происходил, видите, как он происходил, очень тактично, без каких-то сильных изменений. Мы его лично не знаем, владыку, поэтому у нас отношений никаких не сложились. Конечно, мы надеемся, что изменения какие-то произойдут. И действительно, владыка моложе, у него больше сил. Человек имеет большой опыт служения из-за границы. Надеемся всегда на лучшее, конечно. Но это никаким образом не влияет на сам праздник. Он как был Рождество, так и остается.
Тем часом верники и самые разные люди протягивали исти у церкви тягом усяго святочного дня. Гутар узнаведниками Менской Петропавловской церкви.
Вы сегодня уже были на какой-нибудь службе? Ты еще будет?
На службе мы не были, а вот пришли свечки поставить.
Нагнали за упокой, за здравие.
Праздник, праздничный стол.
Стол накрывает,
чтобы на столе были колбасы в обязательном порядке.
Есть.
Сами сделанные.
Да.
И празднуем.
Как вы святкуете Рождество Христово, каляды?
Справа то, что я не святкую, потому что я не верю в Бога.
А в церкву чему пришли?
Вось, с оброкой. Ну, так сталося.
Ну, а для вас это свято?
Да. Для меня Рождество Христово, это как Новый год. Вот я пришла, чтобы поставить свечку, подать молебен. То есть для меня это действительно праздник.
Надворье не колядное, все настрой колядный.
Настроение отличное.
Сегодня как-то вот мы здесь проходили и не смогли пройти мимо. Очень здорово. Мы поставили свечечки за здоровье всех. И хорошо, и приятно встречать этот праздник.
У церкви частей можно состроить женщин, мужчин можно состроить редко. Вот состроила вас. Вы пришли как? Поводы своей инициативы, семьей, и каким чином вот этой церкви?
Конечно, по своей воле. Постоянно хожу, я приобщаюсь в церкви. Жена моя верующая, я познакомился с ней и живу.
Поплывала на вас, на вашу веру?
Да. Посла меня.
Духовно, физично?
И духовно, и физично. Ну, сейчас вы знаете, что очень много чего с запада, то есть наркотик, все это. И меня это тоже не прошло стороной. А сейчас, слава Богу, живу, растим детей.
Вера у Бога вам допомогала этому?
А мы только верой живем, только верой и спасаемся. Больше никак.
Секция открытия.
Хорошо очень секция. Это наши единственные праздники. Это единственные праздники Рождество, Пасха.
А что пожелали людям?
Веры, веры. Только веры. Вера даст и все, и здоровье, и духовное, и физическое. Спасибо, Бог.
Отец Андріан Латушка каже, что у святочные дни у церкви особливо шмат людей, многие из яких робят только первые кроки до Бога.
Людей действительно очень много, особенно много людей, кто редко, скажем, приходит в церковь, которые приходят на большие праздники. Необходимость объяснить, рассказать, вот стоит очень остро. Да, и вопросов очень много, люди приходят, спрашивают и интересуются. Вот есть само праздники, и как его проводить, как встречать. Ну, это очень радостно, знаете, радостно это людям рассказывать. Пожелать, чтобы рождение Христа, которое мы уже празднуем 2014 раз, чтобы оно происходило в первую очередь в сердцах людей. Необходимо, чтобы Христос родился в нашем сердце, чтобы появилась эта любовь. И тогда мы сможем пройти этот жизненный путь более достойно, более правильно. Поэтому я бы пожелал, чтобы в эти дни, когда мы празднуем рождение младенца, рождение Спасителя в этот мир, чтобы Христос родился у каждого в сердце.
Сказал для Радио Свобода отец Андріан Латушка. Калядный репортаж подрихтовала Галина Абакунчик. А як адзначаюць сённяшняе свята Рацтва Хрыстовага вядомыя ў Беларусі асобы? Гэта высвятляла Іна Студзінская.
Народны мастак Беларусі Леанід Шчамялёў, якому праз месяц споўніцца 91 год, прыгадаў некалькі хваляў адраджэння веры ў беларусаў.
Я помню все с 28-го, 29-го, 30-го, 33-го года. Елка была в 38-м году поставлена на стадионе в Витебске, и было празднование. А веры, как таковой, до войны, наверное, верующие-то были, но открыто никто не проявлял. Во время войны церковь была возвращена, и моления были, все было.
Узгадал Леонид Шемелю и послевоенные годы, коли людей примушали быть атеистами. И вельми рады, что урэшце Рацтво стало державным святом.
Я считаю, что религия никому не помешает. И религиозные праздники, если она воскрешается, так это очень интересно и способствует людям. Я просто верующий человек, христианской веры, и я, конечно, отмечать буду.
Народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко расповела, что для яе сям'ї 2013 год был вельми счастливый. У сына народилася двойня, два хлопчики. И теперь у Зинаиды Александровны трое внуков. Старейшая Маша и немаўлятки Апанас и Тихон. Тому сёлетнее Рацтво для яе особливое.
Для меня это самое главное, самое дорогое свято. Так, когда я працавала, мы навык и не звертали увагу, менавіта на 7 студеня. Потому что все это заборонялось, и такой час был. И мы святковали тогда Новый год, а теперь уже больше тепло Новый год сустракаем. А вот Рождество 7 студеня для нас – это великое свято. В ранечке мы идем все семьей. Правда, муж у меня атеисты, и он не ходит. Але сын, невестка, все внуки. Мы идем в храм, исповедаемся и причащаемся, и потом приходим до святочного стола.
Политик. Лідер руху за свободу Александр Меленкевич адзначае і каталіцкае Рацтво, бо ягоная жонка Інна Кулій каталічка, і праваслаўная таксама, бо сам праваслаўны.
Сябру, попросім да сябе прыйсці і будзем і праваслаўныя святкаваць.
Па ўсіх канонах ведаеце як?
Спрабуем наблізіцца, але нельга сказаць, што па ўсіх канонах і колькасць сестраў можам не дагнаць да старой традыцыі. Ну, не ў гэтым бачым сэнс, але святы гэта адзначаем. Для мяне это важна, бо ад дзядулі бабулі гэта ўсё памятаю. І яны там у пушчы былі, так не баяліся і за саветамі святкаваць.
А ў царкву ходзіце?
Я, ведаеце, хожу і ў царкву, і ў касцёл. Але церква для мене важливим роль відігрує. Для мене це моральне велике наближення до істини. Тому буваю у церкві доволі часто.
А ось поет Леонід Дранько Майсюк, хоч і лічить Роство великим святом, зустріне його не за святочним, а за працівним столом.
Ніяк, щиро признаюся. Просто чудовне свято, а тоє, що треба, кількість страв ставить на стол, ніяк це життя моє пішло. Не кажу, що це добре, але ніяк воно так незауважно зникло. Сижу над цими папірами, от і все свято. Мені сусід азербайджанець Валера, чоловік мусульманської культури, підійшов до мене і повіншав мене з народженням Христа. Мені це все не сподобалось. Коли люди мусульманской культуры будут веншовать людей христианской культуры с нарождением Христом, тогда на этой земле будет все добро.
Сказав для Радіо Свобода поет Леонід Дранько-Майсюк. Релігійній темі буде присвячена і сьогоднішня експертиза свободи.
У експертизі свободи передача на тему «Чи втрачує Білорусь релігійний суверенітет?». Новый керавник Белорусской Православной Церкви, громадянин России митрополит Павел, провел у Менску первую литургию. Чому Александр Лукашенко погодился на это призначение? Чего можно чекать от нового керавництва Белорусской Православной Церкви? Какое значение мае религийный суверенитет державы? Это питание обмерковывает за круглым столом экспертизы свободы историк, ведомый громадский деятель Анатолий Сидоревич и редактор интернет-портала «Церква» Наталка Васильевич. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Експертизу свободи слухається у нашій програмі крихи пізніше, а ми протягуємо калядну тематику. У Білорусі позбавлені волі каля 40 тисяч чоловік, калі лічить разом з підслідними. Ці позбавлені вони так само можливості відзначати свято Божого народження, передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Былый политвязень Змитер Дашкевич кажет, что в белорусских вязницах фактично нияк не отзначают родство. И не только тому, что администрация к этому не сприяя, а наиперш тому, что на думку широго верника Змитра Дашкевича, по-ранейшему с большего атеистичным застается само громадство.
Божие родство и свято, на великий жаль, большевизмом было выкоренено, ну и в сучасном либеральном свете это так само не витает. И тому, что и святкуется в зонах, без это только Новый год. Чтобы коли есть там пару верующих в зоне, они, конечно, там сустренутся, загарят гадбатки, помолятся и отцветкуют. Но это одинковое выключение. Явы это не великий жаль в зонах и в громадстве. Вот. Поглядите, что у нас святкуют. Ну, люди идти на воле. Они что, святкуют Роство? Ну, по массе своей. 95-99%. Не, они ядются людей, пьют шампанское на Новый год. Вот и все. Хотя православный пост никто не отменял. А лично, будто бы все православные.
У жонки Дашкевича Насти свой досвід адзначэння Раства у следчым ізолятары КДБ «Американка». Молодая жанчына трапіла туды пасля 19 снежня 2010 году і сядзела ў адной камеры з журналісткай Ірыны Халіп. Наста Дашкевіч згадала, што нават за кратамі ў КДБ Раство яны ўсё ж адзначылі, прычым двойчы.
Вечера у нас была некая такая, нават что точно вечера с камерницами. Мы про урозные часы святковали Раство и 25-го, и 7-го. Ну, але про нам все, мы коли есть такое ожидание подяковать Богу, и нема никаких перешкод для этого, где ты не находишься. Конечно, это не выглядит никак по-семейному, не так святочно, але шире.
У той же 2011 год недзе у суседней камеры сустракаў Раство сустрашня партии БХД Павел Северынец. Павел згадывае, што разам з іншымі падследнымі, сярод якіх большасць былі непалітычныя, яны накрылі святочны стол, але паводзілі сябе як на цішэй, бо ў любы момант у камеру маглі ўварвацца людзі ў чорных масках, якія тады тэрарызавалі ўвесь ізалятар. Пранесла, што да адзначэння Раства на хіміі, дзе Павел адбываў наступныя амаль 3 гады, паводле Павла Северынца, тут у яго ўспаміны не надта добрыя. Бо на хімії Раство – это схаваная боротьба осуджених с администрацией. Одни імкнуться пронести и распить у інтернаті спиртное, другие – зловить и покарать порушальников режиму.
Вывез спиртное тоді складають папери, оформляють так званую наруху. Нехальки нарухов человек може поехать в зону.
Не зважаючи на то, что это было Раство?
Не, вы что? Для кожної зміни виявлення факту, что 200 п'ють – это уже проблема. Там треба оформлять шмат паперів. Вони вельми злые тоді. Ви нам сапсовали свято, кажуть осуджені. И натурально там такая тихая война идет весь час. То разгорается, то притихает. Тому, на жаль, само свято, сенс якого. Тихая радость, любовь и вера, оно там перетворяется у крики лаянки. Для точного настрою у таких местинах чекать не варто. Зрешты, той, кто хочет отзначить, завсёды можно найти максимости и помолиться, и тихенько у сердца свечку такую сберегши. Для верника и оно и в турме, и на химии. Спасибо.
Марина Адамович повідомила кореспонденту «Свободи», що політв'язень Миколай Статкевич ще 26 снежня минулого року сповідався у православного святара, який навідував Могилевську турму. Тому до свята Роства він духовно підрихтований.
Душевно, от його була така потреба сповідатися, підрихтуватися до свята. Бо справді він не любить Москву. Ну, на великий жаль, у нього не було можливості отримати ніяких ні передачки, ні бандерольки до свята. Так що, видно, що в минулому році вони цим чином таким вільні. Наскільки можливо,
це свято одне. Поводи Марини Адамович, коли Миколай Статкевич сидів у шкловській колонії, то знаходив можливість хоч ніяк, але значить роство. А ось про період, коли муж був у в'язниці КДБ, таких успомінув від його і вона не чула. А крім того, що на початку 2011 року був кандидат на президента Миколай Статкевич на знак протесту тримав голодовку.
Про можливість значення колядних святів у білоруських турмах розказував Олег Гурзділович. А ми я ще раз віншуємо усіх тих, хто відзначає народження Христова сьогодні поводле юліанського календара. А зараз до інших тем. Сьогодні у жнівні сповниться 100 годів від початку Першої всесвітньої війни. До гэтай гадавіні у Смаргоні, якая больш за 800 дзён была цэнтрам пазіцыйнага супрацьстаяння на нямецка-расійскім фронте, запланаванае адкрыццё пампезнага мемарыялу ў памяць пра герояў і ахвяраў тых трагічных падзеяў. Мяркуецца, што ў адмыслова закладзеным парку перамогі будуць усталяваныя капліца, скульптурныя кампазіцыі, сцяна памяці, гранітныя і бронзавыя знакі. Аднак на маштабную задуму бракуе сродкаў, што ставіць яе своечасова свою реалізацію під питання. З подробязностями Ігор Корній.
Меморіальний комплекс у Смаргоні мається стати одним з самих буйних у Європі. По задумі авторів проєкту, в основну частку будуть включені алея, скульптури солдата і біженця, камінь з текстом звороту до нащадків і так далі. Бронзові скульптури крилатий геній солдатської слави, солдати першої всесвітньої, біженці, прокльон війні, уже відліті і некілька годів чекають свого часу на території Смаргонського автопарку номер 17. Пакуль няма пастаментаў, якія нададуць помнікам велічнасці. Так, вышына асноўнай скульптуры «Крылаты геній салдацкай славы», узнятая на каменную глыбу, перавысіць 12 метраў. Яшчэ адна частка кампазіцыі размесціцца на заходніх рубяжах горада, дзе захаваліся паўтара дзясятка нямецкіх бетонных дотаў. На выездзе да мястэчка Солы, дзе было падпісанае перамір'е, дамінантай стане скульптура бронзавага салдата, які ўваткнуў штык у зямлю і прасцірае рукі да неба. Даследчык падзеяў Першай сусветнай вайны, аўтар некалькіх дакументальных кнігаў пра тагачасныя падзеі Уладзімір Лігута, гаворыць пра важнасць звароту да тэмы, якая заўсёды заставалася ў цені.
Спрасіць любого студэнта даже, я ж не говорю школьнікі, а как называлось вообще вот всё это, что здесь было? Западный фронт, да? Ну, иногда упомянут, может быть. А уже сколько армий, где стояли, где были штабы да командиры, это вообще у нас даже, ну, не упоминается. Исторических пособий написано в перечне немцам были оккупированы. Там Лида, Новогруда, Гродно, Смаргон. Подождите, как же оккупирован? Потому что я вижу немецкие пулеметные и артиллерийские доты на Западе. Значит, как же они оккупировали, если они там держали доты? Куда же они тогда стреляли? Не далее, чем в километре должен быть противник. Иначе это бессмысленно получается. Ты же никуда не попадешь. Противник получается в городе. А когда ты приезжаешь в архив и видишь эту схему, а их там полно, начиная карандашом нарисованы роты, там батальоны, полки как размещались, куча всяких свидетельств.
Развод после початку Первой усесветной войны Сморгонь была поделена линией немецко-российского фронта и стала одним местом на военной мапе того часу, где змагание за стратегический пункт шло больше за 2 года, а от вересня 1915 до лютого 1918. За 810 дзён от артобстрелов и газовых атаков тут загинули десятки тысяч солдатов и офицеров двух ворогующих армий, а 16-тысячный город был амальцалка вытертый с вару земли. Поводле гістарычных звестак, пасля заканчэння вайны на руіны вярнуліся меней за 1,5 сотні жыхароў. Многія смаргонцы назаўсёды засталіся ў эвакуацыі ў Сібіры. Калі на захадзе памяць удзельнікаў і ахвяраў Першай усесветнай вайны даўно і разнастайна ўшанаваная, то пасля бальшавіцкага перавароту савецкая гісторыяграфія ўпарта ігнаравала тыя падзеі. Паколькі вайна была імперыялістычная, няхай усё застанецца на сумленні імперыялістаў. Такі падыход да нядаўняга часу быў характэрны і для беларускай навукі, Нягледзячы на тое, як удакладняе Уладзімір Лігута, што ахвярамі супрацьстаяння сталі тысячы мірных грамадзянаў, а ў расійскую армію мабілізоўваліся беларусы.
У адлічі, допустим, ад Вялікай Отечественнай вайны, в Первую мировую мабілізацыю правілі абсалютна спакойна, не было такіх внезапных ударов, правілі реформу в Российской империи в 1905 году, чётка определились по всем срокам службы, ну, по всем вопросам. Например, служба в пехоте была всего 3 года в то время, вот 1905 года. Многие уже к 14 году уже закончили действительно срочную службу. И вот всё население до 43 лет, которое прослужило, оно в течение 3 дней, оказывается, должно было прибыть на призывные пункты и быть призвано. И так и было сделано. Остальные, кто до 43 лет, но не служил, но по здоровью мог служить, их, оказывается, призвали в государственное ополчение. Вот это мы мало знаем. Мы всегда говорим, что вроде как-то война чуть-чуть, наверное, как бы, может, не наша. Ничего подобного. Все мужики, грубо говоря, в армии, в том числе и ополченцы. И ополченцев было немало. Допустим, Минск только дал 20 ополченческих дружин. Там Витебск, ну, все крупные города. Вильно, кстати.
Уличивающе особливую значность роли Смаргони в часе Первой Всесветной войны, менавіта тут вырашено закласти парк Перемоги у гонор героев и ахвяров тих подеев. Аднак ступень готовности пляцоўкі дае засумняваться, что до 100-годового юбилею амбітныя планы будут реализованы. Пакуль тут зробленая только просека под паўкіламетровую уголовную аллею, а так само подрыхтаваныя адвалы под усталяванне валунов с мемориальными плитами. Некоторые адмыслоўцы уже выказали негативное ставленне до смаргонской гигантомании. Особные историки лечат, что створение обезличенного помпезного комплексу припынить працы на ушанование конкретных удельников той войны. У Беларуси дагэтуль отсутничая систематизованная база даденных относно ахвяров кожного с боков, десятки братских могилов знищенные те застаются неуличенными. Особливо это тычется немецких пахаванняў, якія без шкадавання руйнаваліся на загад партыйных органаў.
Рассказываў Ігар Карней. А зараз апошняя старонка сённяшняй праграмы «Турэмная літаратура на свабодзе». На гэтым тыдні гучаць фрагменты кнігі палітвязня Ігара Алінєвіча «Еду ў Магадан».
Ператрус. Адабралі рэчы, адшманалі дзерцы, далі некія тапкі да ваенных часоў, ужо не вытрымліваю, засынаю прама на лаве ў адстойніку, паднімаюць і вядуць у вялікі круглы хол з масіўнымі сценамі. Вузкая лесвіца на другі паверх, адчуванне, што трапіў у нейкі сімбіёз супраць ядзернага бункера і калізею. Гарызантальная рашотка закрывае ўвесь праём з другога паверха на першы. У сярэдзіне цэнтральны пульт з тэлефонам. Канваіры вядзе мяне ўздоўж дзвярэй, адна за другой па крузе. У руках у мяне матрац, падушка, прасціны, спыняемся, адчыняюцца дзверы нумар 3, і я заходжу ў камеру. Нікога. Два жалезных шканары з жорсткімі прутамі, дзве табурэткі, умантіраваныя ў сцяну, такі ж стол. У кутку пластыкавае вядро з вечкам. На тумбочцы стаіць паднос, бульба, селядзец, сок. Маленькае акенца з выглядам на цагляную сцяну за падвойнымі кратамі ў выглядзе напысніка звязвае са знешнім светам. Дзверы з ляскам захлопваюцца, падаю на матрац, ды імгненна падаю ў сон. Прачнуўся ад таго, што ў камеру ўвайшоў старшы прапаршчык і запатрабаваў даклад. У камеры адзін чалавек, лістовы заяў няма, шпацыр адну гадзіну. Дзяжурны па камеры Алінєвіч. Так гучала кожны дзень. Цягнуліся гадзіны. Заняцца было рашуча няма чым, дзікі холад і скразняк, але захутацца коўдрай нельга. Для тых, хто трапляе сюды без цёплых рэчаў, гэта катаванне. Асабліва адчуваецца адсутнасць абутку. Ногі празмывае ў любых шкарпэтках, нават вязаных. Дапамагае толькі ўкручванне стопу шведар. Але гэта дробязі. Самае важнае, вакол пастаянная цішыня, адсутнічае час. Часам даносяцца крокі, рыпанне наручнікаў, ляск кармушак, вертыкальныя вакенцы ў дзвярах для падачы ежы. Маяковыя, апавяшчальныя ўдары ў дзвер, свісты шэпат кантралёраў, яны не размаўлялі. За некалькі дзён пачынаеш лавіць і распазнаваць любыя гукі. У суткі кармушка адчыняецца некалькі разоў, сняданак, абед, вячэра, лекі. Дзверы адчыняюцца 4 разы. Раніцай і ўвечары ў прыбіральню, яшчэ раніцай на абыход дзяжурнага, адзін раз на шпацыркалі ёсць, і так месяцамі. У некаторых гадамі з кругласутачным люмінесцэнтным асвятленнем. Поўная невядомасць, дзе я і што далей. Гадзіннік забралі, дні змяшаліся. Прачынаешся і засынаеш, не ведаючы, ні як доўга спаў, ні часу сутак. Што такое прытомнасць арыштанта ў першыя дні? Гэта рой крэатыву ўяўлення пад каталізатарам падсвядомага жывёльнага страху. Толькі сталыя фізычныя практыкаванні прыводзілі ў пачуццё рэальнасці. Ізаляцыя? Як гэта? Жыццё чалавека сплятаецца з тысячы сацыяльных нітак. Зносіны, абавязацельствы, пляны, праца. Нават салата ў халадзільніку ўсё мае нітачку ў нашай свядомасці. І адзін момант ты пачынаеш вылузвацца з гэтага трывалага насцілу. Не адразу, а паступова. Раптам узгадваеш пра нейкія справы ад больш аператыўных да менш, розум пачынае як бы уздрыгваць, кідацца, што трэба нешта рабіць. Ты спрабуеш ухапіцца за ніткі, не выпусціць, неяк увязаць па-новаму, але замест гэтага губляеш адну за адной усе і падаеш у бездань пустэчы. Гэта яшчэ не самае страшнае. Тут хоць бы бачыш, што страціў. У гэтым апраметным вакууме першая перадача і першы ліст ад блізкіх, як прамень святла, прабівае змрок і абпальвае цяплом. Памятаю, як выцягнуў з пакетаў цёплыя шкарпэткі і шарсцяную коўдру. Захутаўся ў яе і тут жа праваліўся ў сон з адчуваннем дома і бацькоўскага клопату. «У мяне ёсць пра што з вамі пагаварыць», – сказаў сівы, але моцны палкоўнік з 4-га аддзялення КДБ. З акна самага далёкага кабінета адкрыўся раптоўны від начнога горада, цэнтральнага праспекта Менску. Не паверу, што пасля камеры на кагосьці гэта не зрабіла б уражанне. Так блізка і так далёка даўжынёю ў гады. Гарбата, печыва, пернікі, іншая абыходлівасць, як у фільмах. «Вы ведаеце, чаму вы тут?» Прагучала падступнае пытанне, як гэта рабіла інквізіцыя стагоддзі таму. «Хацелася б ведаць для пачатку, дзе я знаходжуся», – адказваў я. «Гэта не турма, дзякую Богу, а СІЗА КДБ. Ёсць розніца. Амерыканкі кажуць у народзе, у 30-е гады тут было расстраляна больш за 30 тысяч чалавек». Сумна, але запэўнюю вас, ні я, ні мае калегі нават у думках не могуць дапускаць больш такога, працягваў палкоўнік.
Гэта быў фрагмент кнігі палітвязня Ігара Алінівіча «Еду ў Магадан». Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Алякновіча даступныя праз сайт свабоды. На хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергей Шупа. А зараз у нашай праграме «Экспертыза свабоды». Сённяшняя тэма «Ці страчвае Беларусь рэлігійны суверэнітэт?» Новы кіраўнік Беларускай Праваслаўнай Царквы, грамадзянін Расіі, мітрапаліт Павел, правёў у Менску першую літургію. Чаму Александр Лукашэнка пагадзіўся на гэтае прызначэнне? Чаго можна чакаць ад новага кіраўніка БПЦ? Якое значэнне мае рэлігійны суверэнітэт дзяржавы? Гэтае пытанне абмяркоўваецца.